Говорит Радио Свобода. Общественное мнение граждан России, у микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня наша тема – жизнь малых городов. Это самая многочисленная разновидность городских поселений в России. В малых городах проживает 1/3 городского населения страны. Что тут общего с большими городами и в чем заключаются отличия? Что характерно для социальных процессов на периферии? Какова здесь, в частности, специфика формирования общественного мнения? Мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Слушателям я сегодня задаю такой вопрос: чем, на ваш взгляд, отличается жизнь малых городов от жизни столиц и крупных городских центров? И я начну с сообщений, пришедших на наш форум в интернете. Без подписи сообщение. Тем, что в маленьких городах России сейчас жить нельзя. Если бы можно было, никто бы не уезжал в Москву. В результате ненормальная жизнь ни там, ни там, но по-разному. Необходимо вливать деньги в провинцию, открыть там рабочие места, театры, музеи, рестораны, фабрики и так далее. Алексей из Москвы пишет. Ритм жизни в больших городах стремительнее. Все постоянно куда-то спешат, работу найти проще, но есть и свои минусы. Такие, как худшая экологическая обстановка, обособленность людей, постоянные пробки на дорогах. Слушатель, который подписался Немо. Речь даже не о маленьких городах. Посмотрите областные центры вокруг Москвы. Это же искусственно поддерживаемая нищета. Делается все, чтобы не появилось современной промышленности, удерживаются на плаву убыточные отрасли типа текстильной. Ефимовы пишут. Ефимова. Я коренная москвичка, все в семье москвичи. Тем не менее, считаем регистрацию преступления против своего народа. Я помню, как в 70-е годы люди приезжали из разных городов и сел за покупками хоть какую-то еду купить. Приезжают хоть что-то заработать. Это геноцид, другого слова не подобрать. Валентина Зыванова. Это огромная беда быть городом рядом с Москвой. Она высасывает из соседей все соки, консервирует нищету, так как нуждается в рабах. Это истинно российское изобретение, на Западе такого не слыхивали. Москва – огромный рабовладельческий город-государство. Так повелось с большевиков. Алексей, пожалуйста, ваши комментарии.
Да. Ну, первый комментарий, видимо, такой, что за очень небольшим исключением все мысли очень горестные, и всюду сравнение жизни в малых городах с жизнью больших идет не в пользу малых городов. Посмотрим, что даст голосование в целом, но пока вот явно в эту сторону у нас склоняется мнение публики. Хотя, надо сказать, не так много людей из малых городов дозвонилось. И можно представить, что в малых городах гораздо меньше слушают «Радио Свобода».
А давайте для начала определимся с самим понятием, что считается в России малым городом.
Ну, вы знаете, такие официальные определения малого города, они несколько раз принимались разными ведомствами по разным, так сказать, причинам, и граница ставилась то 10, то 30 тысяч, иногда даже 100 тысяч. Для социологов, к которым отношусь и я, не так важна численность населения, как способ жизни, тип общения, который в этих местах существует. Вот тут можно сказать так: если это город, где люди все всех знают, или, по крайней мере, имеют такое ощущение, что они все всех знают, вот этот город и можно назвать маленьким, потому что другой город – это тот, где, как по-другому говорят, никто никого не знает. Москва, мегаполисы, миллионники и так далее. И есть промежуточная, конечно, категория, которая иной раз туда относится, другой раз сюда. Вот эта возможность всем со всеми общаться – это очень важный фактор. Ну, один из важнейших, вообще говоря, с точки зрения науки о городах, урбанологии. Потому что в таких городах, с одной стороны, люди могут рассчитывать на поддержку друг друга, на соседские какие-то связи. Обычно соседские связи, родственные связи переплетаются, дружеские связи, семейные связи, там, любви, связи по работе обычно совпадают. Люди работают на одном и том же, там, скажем, комбинате, живут в одном и том же районе, породнились между собой. И вот это вот переплетение – это один тип отношений. Все здесь свои. Это хорошо? Да, это хорошо. Многим это тяжело, потому что человек всюду находится, так сказать, под контролем. Он обязан в некотором роде отчитываться перед всеми. Или если он это не хочет делать, то он это делает в форме такого острого протеста. Ну вот пьянство, например. Да? Я назло вам в некотором роде. Вот, буду пьяный, я назло вам буду колоться, я назло вам буду вести себя, там, не знаю, резать сиденья или разбивать витрины остановок. Это тяжело, нет автономии личности, нет свободы той, ради которой многие уезжают в большие города.
Какова значимость малых городов для жизни России, что нас особенно интересует в контексте программы для изучения общественного мнения на территории страны?
Ну, давайте сначала скажем не про общественное мнение, а для жизни, так сказать, общества в целом. Малые города исторически, там, где они складывались, а это Западная Европа, прежде всего, малые города в свое время сыграли очень важную роль, потому что в этих городах появилась свобода. Вот городские свободы появились в городах Средневековья, они по нынешним масштабам были малыми городами. И нам очень, можно сказать, не хватает в нашем историческом запасе, в нашем историческом прошлом вот этого слоя городских свобод, сознания человека себя свободным. Свобода может появиться в малых городах. Я говорю это ответственно, может быть, это удивит многих слушателей, но именно в малых городах исследование, которое мы проводили, обнаружило независимую прессу. Вот это я говорю, понимая, что я говорю. Я не могу сказать, что это полностью свободная пресса. Это не газеты, которые пишут, что хотят. Но это скорее газеты, которые пишут, что не хотят. Многие из их возможных читателей. Газеты, которые объективны в отношении всех главных сторон, которые в этом городе присутствуют. Власти, мафия, бизнес, все, что там есть такого наделенного силой, что могло бы вроде бы заткнуть рот газете. Вот свободные газеты, в этом смысле независимые газеты есть.
Напомню, что рядом со мной в студии Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Алексей, а как обстоит дело с поддержкой демократии и с демократическими свободами, помимо независимой прессы в малых городах?
Ну, я бы сказал, что здесь дело обстоит более туго, чем в больших центрах. В маленьком городе, во-первых, трудно собрать такое количество людей, которые бы готовы были отклониться от общей, господствующей ныне в обществе и в его официозе линии. Там таких людей единицы. Они есть, они непременно есть, но они оказываются такими вот одиночками, иногда героическими одиночками. Собраться на какую-то акцию, на, там, не знаю, шествие, действие, им тяжело. Раз. Там в силу той самой вот плотности и открытости всех всем, там контроль, в том числе, так сказать, контроль политический, гораздо более плотный, ну, если он нужен. Ну, и хочу еще добавить, что, вообще говоря, политическая жизнь малых городов, она там есть, и она очень активна, она развивается не по тем линиям, по которым мы привыкли здесь, в центре, в столицах, ее делить. Там не то деление по партиям, которое нам известно, не то деление по даже линии там демократы, коммунисты или еще что-нибудь в этом роде. Там борется партия, скажем, мэра и партия того, кто претендует на то, чтобы этого мэра сменить. Иногда это действие очень, так сказать, связано с понятием там свободы, демократии, потому что иногда, и я был сам свидетелем таких явлений, когда в результате свободных выборов, свободных, подчеркиваю, выборов, честных выборов, группа, ну, обычно это совместно бизнес, скажем, какие-то там учителя, врачи, еще кто-то, вот плюс какое-то население, чаще всего молодое, они, им удается провести кандидатуру человека, который, ну, по крайней мере, поначалу следует вот другим правилам, более честным, более открытым и так далее. Ну, дальше уже действует система в целом, и к концу своего срока он может оказаться похожим на того, кого он сменил, но вот маленькие революции бывают, бывают.
Продолжу читать сообщения наших слушателей. Нужно различать города, в том числе и малые, в европейской части России и в Сибири. Из последних в основном не переезжают в Москву, а эмигрируют за границу, пишет Владимир Киселев из Междуреченска. Так это?
Ну, Владимиру Киселеву виднее. Вообще говоря, россияне сейчас связаны с миром гораздо больше, чем раньше, и некоторые едут в Москву, которая иной раз кажется им более отличающейся по жизни, чем какая-нибудь Вена от их родных мест. А некоторые едут за границу, есть даже такие, ну, как бы наметившиеся линии миграции. Но это, надо сказать, характерно для вообще всего мира сейчас.
Еще одно сообщение. В России нет конфликтов между большими и малыми городами, есть конфликт между Россией и Москвой. Московские мафиози через своих ставленников местной власти скупают за бесценок землю в России. Землю под дома и дачи. Людей изгоняют, полный беспредел. Рина пишет. Ясно.
Можно я да, вот на это откликнусь? Действительно, по всей стране можно слышать вот такую формулу. Приехали москвичи, все скупили. Ну, я хочу напомнить слушателям, что лет 15 назад мы говорили о том, что вот приехали иностранцы и все у нас скупили. Ну, как выяснилось, все-таки иностранцы у нас не все скупили, и москвичи скупят не все. Дело в том, что у нас вот так циркулируют финансы, они аккумулируются прежде всего в Москве, и потом идут снова в регионы. Это деньги, вообще говоря, это деньги тех же вот регионов вернулись к ним. Но то, что они имеют обличие, так сказать, московских, ну да, то, что московский бизнес и капитал обходится жестко с местными, дело не в том, что он московский, дело в том, что он бизнес. Он может быть каким угодно. Новосибирский бизнес будет таким же жестким, как московский, и когда-нибудь бизнесмены из маленького города будут также вести себя жестко, как другие. Это этика бизнеса. Быть может, ей надо быть другой. Но она не связана с тем, что это Москва. И я думаю, что слова, что Москва не Россия, Россия не Москва, очень широко распространенные, абсолютно неверны.
Спейджера, не могу с вами согласиться. Малые города – оазисы частной семейной жизни, а в Москве государство и отдельный индивидуум противостоят друг другу, пишет Сергей Митрофанов. Ну, в общем-то, это, наверное...
Я, честно говоря, не понял, что кому здесь противостоит. Да, да, что частная семейная жизнь в малых городах – очень важная вещь. Да, ну, безусловно, так. Для кого-то и в Москве это так. То, что противостоит государство и личность, ну, и в малом городе это противостояние может иметь очень острые формы. Вот. Другое дело, что в Москве личность может, ну, как бы спрятаться иногда. В Москве, в большом городе. Спрятаться среди других личностей. А вот в малом городе ей приходится прятаться среди людей, а не личностей. Это немножко другое.
Ирина пишет. Ясно одно. Деление людей на москвичей и всех остальных кому-то очень выгодно. Выгодно брать взятки с не москвичей, а обычные москвичи и люди живут в провинции, хоть подыхают, им нет места. А приезжающим в Москву ведут себя нагло, отвратительно, они иначе не выживут. А вот настоящая русская интеллигенция остается неудел в провинции, где спивается и умирает. Если им не будут созданы условия, так все и перемрут. Какие у вас по этому поводу наблюдения?
Насчет того, что интеллигенция спивается. Ну, мой опыт говорит о другом. Интеллигенция разлагается, просто перестает ею быть, ну да, среди них есть люди, которые впадают в алкоголизм, но в гораздо меньших долях, чем в других слоях населения. Вот. Но дело в том, что вообще для интеллигенции не очень понятно, есть ли место в нынешней социальной структуре. Вот. Нужны учителя, нужны врачи, нужны инженеры, но они, скорее всего, больше не будут объединяться, так сказать, в категорию интеллигенции. Они будут сами по себе, они будут специалистами.
А как же все-таки удалось выжить независимой прессе-то в малых городах?
Она выживает потому, что она оказалась нужна, и это очень большой урок для всех. Она нужна вот тем людям, у которых в руках, казалось бы, многое, и которые, в общем, сражаются и безжалостно сражаются за, так сказать, собственные интересы. Но выяснилось, что когда вот какие-то группировки в городах начинают, так сказать, толкать друг друга плечами, они обязательно друг друга толкают плечами, хотя они сами переплетены тоже связями там родства и всего прочего, то тут они обнаружили, что иметь, так сказать, площадку, ну, через которую они могут неким образом, так сказать, договариваться, им важно и выгодно, и иметь ее действительно независимой. Вот интересно, что местные собрания, местные законодательные собрания, ну, как говорят, я не могу, это не мои собственные наблюдения, но по разговорам с людей, они очень часто представляют собой место, где скуплены, так сказать, этими же силами все места, все, так сказать, кресла. И в этом смысле это особого рода, так сказать, переговорная площадка. А газета – это там, который она и так и говорит, я продаюсь. То есть я продаю место под рекламу. Рекламу пластиковых окон, рекламу там цемента, еще чего-то. В этом смысле она продается, но от этого она же и свободна от людей, которые дали рекламу и больше не имеют права ни на что. Они не имеют права влиять на ее содержание. И вот тогда она говорит те вещи, которые не скажет никто иной. Оказывается, это нужно. Я бы сказал, что это такой маленький-маленький росточек демократии. Известно, что в странах, где демократия закладывалась там 200-300 лет назад, происходили похожие процессы. Шерифы выбирали не большие демократы, а те, кто решили, что они лучше, чем они перестреляют друг друга, лучше они выберут одного из своих, такого же, с таким же моральным обликом, который будет их удерживать. Вот нечто похожее происходит в этих малых городах.
А что означает ваш тезис «малый город стал концом света»?
Это не мой тезис, это слова просто одного из участников наших интервью. Но они вот похожи на то, что говорили наши слушатели здесь. Ну, из малого города, так сказать, дальше ехать некуда кому-то. То есть, если имеется в виду дорога вниз. Вот. Но из малого города миграция в село практически не отмечается. Вот. Отмечается миграция только вверх, восходящая, так называемая миграция.
Большие города, в Москву, да?
Да, да. Туда, где рынки труда более обширные. Это, в общем-то, этим определяется прежде всего положение дел. малый город очень скован узостью своего рынка труда и рынка покупательной способности. Там очень трудно завести бизнес, рассчитанный на горожан. У них такая маленькая покупательная способность, что нечего им почти продавать. Там, если возникает бизнес, это только для каких-то покупателей за пределами этого города. Вот там производят, я говорю уже, пластиковые окна или там тротуарную плитку или еще что-нибудь. И продают ее по всему району, по всей области. Вот такой бизнес там может выжить. А тот, кто продает булки и сухари для населения, ну, у него обороты крошечные.
Еще один тезис, что сегодня в малом городе, то завтра в большом. Это что же получается, что все тенденции идут именно оттуда?
Ну, вы знаете, вот если посмотреть на нашу политическую жизнь последних месяцев и лет, то заметишь, что раньше примеры такого, ну, скажем, такого обращения с документами на избирательных участках, такого обращения с людьми, которые хотят выразить какую-то там точку зрения, это было только в отдельно взятых областях. Мы их знали наперечет. Но там такой губернатор, что он себе позволяет вот что. А до этого такое бывало еще в более мелких там. Вот в этом городе так себя ведет местная администрация. Теперь мы перестаем удивляться, потому что это стало уделом уровня, который мы с гордостью называем федеральным. У нас идут одни токи, товары, бренды, бутики и так далее, идут из центра на периферию, а с периферии в центр идут, ну, гораздо менее приятные вещи.
Спасибо, Алексей. Во второй половине часа, сразу после краткой сводки новостей, на волнах Радио Свобода программа «Радио Блок». Ее ведут Екатерина Пархоменко и Алексей Кузнецов. Сегодня тема передачи – итоги прошедшей на этой неделе конференции «Интернет и бизнес». В гостях у Радио Свобода журналист и блогер Юрий Синодов. Сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода, напоминаю. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение», в которой участвовал Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Программу вела Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве избит Герой России, член Российского народно-демократического союза Валентин Полянский, заявила советник лидера РНДС Михаила Касьянова Елена Дикун. По ее словам, в субботу в метро к Полянскому подошли сотрудники милиции и попросили предъявить документы, а когда он отказался, отвели в комнату милиции, где стали издеваться и избивать. ГУВД столицы отрицает это, утверждая, что Полянский пытался пьяным попасть в метро и напал на милиционеров. В Гальском районе Абхазии сбит беспилотный самолет-разведчик. По предварительной версии, он собирал информацию для вооруженных сил Грузии, сообщил заместитель министра обороны непризнанной республики Абхазия Алексей Зайцев. Грузинская сторона все эти обвинения отвергает. В Белгороде госпитализированы 4 из 5 участников голодовки инвалидов-чернобыльцев. Однако акция, начавшаяся 15 апреля, не прекратится. Голодовки подключаются новые участники. Инвалиды-чернобыльцы добиваются получения жилья. Россия завершила переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о присоединении к Всемирной торговой организации. Протокол подписан в Абу-Даби, сообщил вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин. Это предпоследнее двустороннее соглашение, которое требовалось заключить перед вступлением России в ВТО. Власти Китая призвали граждан к спокойствию после антифранцузских протестов. Обращение опубликовано в официальной газете правящей коммунистической партии Китая. Власти Непала разместили на подступах к высочайшей горе мира Эвересту 25 военных и полицейских. Их цель, как сообщают местные СМИ, воспрепятствовать возможным антикитайским протестам во время эстафеты Олимпийского огня, которая, по замыслу Оргкомитета Пекинской Олимпиады, должна в начале мая достичь вершины Эвереста.
на волнах Радио Свобода. Мы предлагаем вашему вниманию передачу «Радиоблог». Сегодня мы поговорим об итогах прошедшей на этой неделе конференции «Интернет и бизнес». В студии «Радио Свобода» Алексей Кузнецов,
Екатерина Пархоменко
и наш гость, журналист и блогер Юрий Синодов. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я прежде всего хотела бы немножко пошире представить нашего гостя. Юрий – главный редактор, ведущий сайта RU.MRU, который, собственно, посвящен тому, что происходит в Рунете, какие проекты новые появляются и так далее. Позволю себе немножко этот сайт попиарить. Вот. И ровно из-за вашего пристального внимания к тому, что вокруг происходит, мы решили именно к вам обратиться, чтобы вы рассказали нашим слушателям, а что... Ну, во-первых, что это за конференция, кто на ней собирается, давайте с этого начнем. Угу. Вот. И почему к ней такое вот отношение? Почему вы считаете ее важной вообще?
Да, безусловно, она про бизнес, она и про интернет. Ее организовывают крупнейшие участники нашего российского интернет-рынка, такие компании, как Яндекс, Mail.ru, Rambler, другие крупные компании. Там, по-моему, сейчас в ассоциацию, которая организовывает интернет и бизнес, входит больше 12 участников, может быть, уже сейчас еще больше. И они...
То есть это 12 – это самые крупные компании?
Ну, это, естественно, самые крупные.
В российском интернете.
Угу. Там нет, конечно, критериев по оборотам, но там достаточно высокая стоимость участия в этой ассоциации. И при этом получается так, что некачественные какие-то компании, которые мелкие, которые не зарабатывают особо больших денег, там не участвуют. Угу. А те, кто присутствует, они, безусловно, определяют погоду на российском интернет-рынке. Угу. И от того, что они будут делать, зависит то, каким интернет будет завтра. Но, может быть, единственное, что медийные представления там представлены не очень богато. Там, пожалуй, из крупнейших сайтов можно перечислить РБК, и его все остальные дочерние проекты, и Лента.ру, которая входит в холдинг Рамблера.
Ну, я там видел, например, главного редактора Ньюс.ру.ком, тоже очень крупный информационный сайт.
Ну,
по-моему, они никаких докладов не делают.
Медийное направление всегда просто интересует людей, потому что оно их затрагивает непосредственно. Вот. Но, с другой стороны, все вот вопросы юридические какие-то, они решаются в достаточно рабочем порядке, их редко приходится обсуждать, потому что какие-то там новости происходят раз... 5 лет, если, и то редко. То есть там 4-я часть Гражданского кодекса, когда была принята, и ничего не изменилось, по сути, ну, для медийных сайтов.
Угу. Не, ну, медийные сайты, во-первых, интересны просто людям, да, вот, угу. Собственно, тем самым уже конечным пользователям, о которых мы все, в общем, дружно и заботимся.
Естественно.
Вот, и кроме того, мне интересно было вот, что на этой конференции были какие-то обсуждения контентных изменений, то есть, да, чем наполняются эти сайты. Хотя, по-моему, главным героем был все-таки сайт «Одноклассники.ру», вам не показалось? Он присутствовал во всех секциях.
Не конкретно «Одноклассники». Дело в том, что социальные сети, одной из которых является «Одноклассники», их в России сейчас уже достаточно много стало за последний год. Крупнейшие действительно «Одноклассники» на данный момент считаются. Потом... идет некоторое бодание за то, сколько людей у кого есть между сервисом ВКонтакте.ру, который создан Павлом Дуровым и другими людьми, и сервисом Mail.ru, который называется «Мой мир».
Да-да-да.
Еще «Мой круг» при Яндексе, по-моему, совсем недавно запускался.
Ну, «Мой круг», он очень профессиональный, он нацелен где-то на рабочие такие больше контакты. То есть там меньше людей, но считается, что они более качественные. Да? То есть там не просто общение, а деловое общение идет. А именно вот масса, это вот три, которые я перечислил. Один из выступающих, Федор Вирин из компании Mail.ru, он как раз отметил, что сейчас социальные сети выросли в этом году вот больше, чем весь остальной интернет, нет, намного больше, то есть процентов на 60 вырос весь интернет, а больше, чем в 2 раза выросли именно социальные сети, число их пользователей. Вообще считается, что благодаря им в интернет приходят вот люди, потому что про тех же самых одноклассников, я не знаю, то есть по-моему, нет таких изданий, которые...
Уже анекдоты рассказывают, и весьма
остроумные некоторые. Ну, популярнейший проект, да. И действительно, я считаю, что его главное социальное, как это сказать, достижение, что ли, это вовсе не возможность найти, там, я не знаю, человека, в которого ты стрелял из рогатки в третьем классе, а ровно соблазн... Да, что вы можете найти этого человека, он приводит человека в интернет, и он приводит его к необходимости к...
как-то подключиться,
пользоваться этой штукой. Уверена, кстати, в докладе было интереснейшее наблюдение, которое мне, честно говоря, тоже в голову приходило, но он его статистически подтвердил, да, что люди, пользующиеся сайтом «Одноклассники» для переписки, не пользуются так называемыми инстант-мессенджерами, а именно Аськой и всеми ее клонами.
Да, это так.
Они просто не знают о ее существовании. Или не умеют, или их что-то пугает.
Ну, не обязательно.
Знают-то знают, но, видимо, что-то есть в этой форме вот одноклассниковской, что им представляется более существенным, видимо.
Я вот как раз в момент доклада Федора Вьюина сидел рядом с Альбертом Попковым, который является сейчас одним из владельцев одноклассников и, собственно, их и создал. Я у него спросил, а что вы думаете на тему того, что вот сейчас к вам пришла большая масса людей, они все перезнакомятся и начнут общаться где-то в другом месте, там, посредством электронной почты и других вещей. Он сказал, что да нет, то есть приходят ради старых контактов, а остаются ради нынешних, потому что там сейчас уже все есть.
Вот. Ну, мы пробовали, да, вы же, наверное, тоже ходили и смотрели, как это устроено. У меня, например, система сообщений просто сводит с ума. Я не могу этим пользоваться.
Я там есть, но с другой целью, то есть мне когда надо найти какого-то человека, я его нахожу через них, я там присутствую не под своим именем, просто потому что я, ну...
Ну да, без регистрации невозможно пользоваться.
Я не знаю, о чем мне говорить со своими одноклассниками, честно говоря. Я их видел 10 лет, и я их иногда встречаю, естественно, но... систематически общаться с ними, я не знаю, о чем.
Ну, систематически всяко бывает. Мы с моими одноклассниками встречаемся примерно раз в 2-3 года, но при такой интенсивности встречи получаются просто вот разлили малины, как говорится. Все очень... Но у нас, правда, была спецшкола с театральным уклоном, и там была общность интересов. А вот простой, так сказать, одноклассник, наверное, может и пореже уделять этому внимание.
Ну, на самом деле, там, помимо одноклассников, естественно, присутствовал представитель другой социальной сети, американской, Facebook, собственно, прообразом которой в России является ВКонтакте. Многие считают, что там достаточно много позаимствованных вещей. Присутствовал Алексей Москалюк. Он рассказывал достаточно интересные вещи, что вот эти самые социальные сети, которые сейчас набрали массу пользовательскую, они сейчас помогут еще всю эту пользовательскую массу направить ее интересы куда-то в коммерческое русло, помочь им общаться с интернет-компаниями. То есть на Facebook сейчас создаются бизнес-страницы каких-то компаний. Ты можешь узнать, подписаться на обновление, например, ближайшего к тебе, ну, Макдональдса, там, какой-нибудь другой компании, и ты будешь получать, соответственно, в ленте новостей на этом сайте подписки о том, что теперь в нашей картошке там на 5 грамм соли меньше, там, типа, мы там будем бороться.
Я как раз хотела спросить, какие новости могут быть у Макдональдса?
Ну, почему там периодически? Ну, надо в него ходить, это самое, будете знать, что там периодически происходит. Там просто по сезонам периодически добавляют какие-то новые блюда, то есть весной салатики какие-то.
Так, давайте прекратим эту рекламу Макдональдса. Ну, вообще идея интересная, да.
И на самом деле, поскольку создается бесплатно, то любой магазин, который там находится где-нибудь в области, там, в каком-нибудь небольшом городе типа Подольска, может создать свою страничку, найти
и
людей.
И показывать, собственно,
да,
жителям
Подольска.
Да, то есть
он будет находиться по запросу, там, магазин такой-то продуктовый. То есть там перед Новым годом это, например, магазин один, я знаю, который вывесил на своих дверях, что вы можете нам оставить бумажку со списком того, что вам надо, и мы это вам привезем. Вот, он получил...
Ну, то есть он без всякого интернета, просто на дверях объявление повесил.
А если бы это было бы еще в интернете, то это бы распространилось, конечно, и он бы получил бы такую прорву заказов, потому что перед Новым годом, естественно, все покупают кучу всяких вещей, и никак не получается, чтобы их все было удобно отвезти. Если привозить надо, мы тут Просто банально.
Юр, я правильно понимаю, что речь идет о том, что вот люди пришли на эти сайты социальных сетей, я имею в виду, да, вот они на них зарегистрировались, и то, о чем вы говорите, это следующий этап развития, то есть предоставлять через эти социальные сети людям всевозможные сервисы.
Потому что...
Интересно, а можно вот технически сделать так, что... Вот вы говорите о каком-то магазине в Подольске. Можно ли, чтобы рекламу этого магазина, или, не знаю, там, не будем называть ее рекламой, информацию этого магазина, видели бы только те, кто в своем месте проживания указал Подольск? Чтобы мне ее, например, не показывали.
В этом и суть. В этом и суть.
То есть технически это возможно?
Да, естественно. То есть если у тебя в профиле указано, что ты живешь в Подольске, то там же есть какой-то блок рекламный, где можно показывать сервисы, которые находятся рядом с тобой. Ты периодически их смотришь, и то, что тебя интересует, добавляешь в свои персональные там интересы. А то, что не интересует, остается.
Ну, это, по-моему, просто отличная пользы, история, потому что, с одной стороны, нас не терзают, тех, кому это магазин в Подольске как-то по барабану не терзают.
Да.
С другой стороны,
очень экологично получается взаимодействие.
Да, так.
Потому что кто-то, может быть, за продуктами не ходит, у него там жена ходит, его самого они не интересуют.
Интересная идея. Вот я живу в городе еще более маленьком, чем Подольск. Если, скажем, город Королёв – это спутник Москвы, то я живу в спутнике Королёва, в крохотном городишке, но имеющем полную городскую инфраструктуру, не считая театра, скажем так.
Естественно.
То у него есть свой сайт, у этого города. И я не часто там бываю на этом сайте, я скорее даже не бываю. Но нужды вот в такой рекламе в этом городе нет, потому что магазинов... сколько-то там, 5-6, в числе их есть Перекресток, есть Копейка, есть еще кто-то, и информация прекрасно существует без интернета.
Но это ровно потому, что это маленькое поселение.
Я могу сказать, что считается, что все вот эти влияния американские, они до нас доходят через 2-3 года.
Мне кажется, это дело будущего несколько.
А Facebook только начал. То есть через 2-3 года... Какие-то прогрессивные магазины до этого дойдут, а лет через 5, наверное, же все, потому что, ну, если твоя аудитория постоянно ходит на какой-то сайт, и там есть возможность каким-то образом там показать, что вот ты рядом, и у тебя там что-то происходит, то почему этим не воспользоваться?
С другой стороны, в этом маленьком городе, где я живу, там уже 3 интернет-провайдера, и они вполне отчетливо друг с другом конкурируют. Это видно, эта конкуренция чувствуется, так что тут вполне возможно скоро и развернется более широкое соцсоревнование какое-нибудь или интернет-соревнование.
А провайдер — это на самом деле не очень интересная штука, потому что, ну, сколько вы тратите в месяц на интернет? Там 500, 1000 рублей, да? Где-то такие суммы. А на продукты?
Наверное, повыше. Нет, я лишь сказал о провайдерах как о признаке развитой системы интернета, скажем так.
Кстати, это, пожалуй, вот самое интересное в первый вот такой открытый день конференции были доклады по статистике интернета.
Первый или нулевой?
Честно говоря, я вот сейчас боюсь ошибиться, я не помню, как.
Ну, там
просто... Я просто конкретный график помню, да, о распространении широкополосного доступа в России.
Ну, сейчас
плавим. Не в Москве, а в России. И для меня, например, это новость, что широкополосный доступ уже по России вытесняет всякий другой.
Это на самом деле прогнозирует, ну, просто аппроксимация, да, показывает, что в скором времени это произойдет. Тут на самом деле надо понимать следующее, что мешает пользоваться интернетом, по большому счету, даже не какие-то высокие тарифы именно на сам интернет, потому что если есть какой-то тариф, где человек сможет платить там 200-300 рублей и что-то за это получать, то он просто на него... подпишется и никаких проблем иметь не будет. Просто в разных регионах он за это будет получать несколько разные по уровню услуги. Мешает то, что компьютер все-таки дорогое устройство достаточно. При этом у многих на работе он сейчас есть. И домой покупать коробочку за $400, там, плюс к ней монитор, ноутбук, там, прочие какие-то удовлетворяют потребности, порог входа, он именно в стоимости компьютера. И когда предлагались какие-то меры по выпуску более дешевых компьютеров, они, естественно, абсолютно правильны, потому что тем самым снижался этот порог.
Слушайте, есть же какая-то мировая программа по... Да,
это... как его зовут-то? Забыл, как его зовут, причем что лично общался.
Это не страшно, главное, суть нам расскажет.
One laptop per child, то есть каждому ребенку ноутбук. Это совершенно какая-то машинка, небольшая, несложная. Там нету даже, по-моему, для внешнего питания разъема. То есть крутишь ручку, как на кофемолке, заряжаешь батарейку, и он работает несколько часов. Совершенно простой дисплей, черно-белый, по-моему. Действительно стоит.
Но главное, что эта штука позволяет таки в сеть выходить.
Да, она позволяет печатать. Собственно, такая маленькая пишущая машинка. Там есть беспроводная связь, позволяет как-то коммуницировать. Честно скажу, что мне кажется, что вот эта вот затея, она непонятно зачем нужна. Потому что на стоимость этого ноутбука можно обеспечить учебниками и книжками детей там, ну, классов на 5, на 6, наверное, точно.
Ну, просто, Юр, боюсь, что вы плохо себе представляете ситуацию где-нибудь в какой-нибудь африканской стране.
А нет, ну,
если... Где учебники, конечно, завести можно, но нужно еще учителя. Школ не хватает у них. Просто элементарно не хватает школ.
Я сомневаюсь, что человек, который не хочет учиться по учебникам, будет учиться по компьютеру, потому что там всякие игрушки. То есть, ну, нет. Ну, то есть, конкуренция...
Ну, в общем, эта ситуация немножко, да, немножко отличается от нашей, где мы, естественно, смотрим на это и думаем, а зачем, когда есть там тысяча других способов
получать информацию? То есть, на самом деле, на компьютере всегда есть куда более интересные вещи, чем работа или учеба. То есть, там, почему популярны те же самые одноклассники? Потому что людям нечего делать на работе.
Да, вот как раз анекдот, о котором я вспоминал, и связан, знаете, как на собеседовании спрашивают, а вы знаете, что такое одноклассники? О, это потрясающе, это такой очень важный социальный сервис, говорит, следующий, говорит. Прекрасный анекдот. Очень точно отражающий, между прочим, ситуацию, на мой взгляд. Мы, ну, все-таки у нас название конференции было «Интернет и бизнес». Скажите, а вот понятно, что основные какие-то секторы бизнеса сегодня уже более или менее устоялись, связанных с интернетом. А говорилось ли на конференции что-то, что бы давало какие-то новые лучи развития?
Все считают, что новый луч развития – это видео в интернете. Ну, во-первых, опять же, из-за распространения широкополосного доступа канала становится больше, уже можно смотреть видео с более-менее приемлемым качеством. Но при этом до сих пор, мне так кажется лично, хотя про это и говорят, что уже все понятно, как мы будем на этом зарабатывать, мне лично не совсем это понятно. Потому что не столь давно запустился проект Life.ru от создателей газеты «Твой день и жизнь». И там, например, реклама, показ одного видеоролика на одного посетителя стоит 4 рубля. Типичный...
Если учесть, если, что если, сколько стоит производство
Я говорю,
ролика,
если я не ошибаюсь. Типичные расценки на рекламу где-нибудь на других сайтах, вроде Mail.ru, если, опять же, не ошибаюсь, 10 копеек... за показ одного баннера. То есть вопрос, окупится ли 40 показов картинок по сравнению там, с одним показом видеоролика? Не совсем ясно.
Это, наверное, таких, если и такого опыта нет, наверное, еще. Нету статистики
опыт,
или
опыт,
есть?
Опыт есть. Небольшой, но он есть. Я не знаю, насколько он успешен, потому что сейчас эти опыты проводит компания, которая размещает рекламу на телевидении, Imhovi.ai. И она размещает эти ролики, естественно, уже своих существующих рекламодателей. Им не надо заново их делать. Они просто их взяли, сконвертировали в формат и разместили там где-то, где
это
у них
это не
есть.
То, что показывают на видеороликах «Коммерсанта», там сзади идет реклама.
Не расслышал.
В видеороликах, которые опубликованы на сайте «Коммерсанта»,
да, это
да
они,
там
это
сзади
они
идет
есть.
Такая рекламка. Алексей, должна вам сказать, щадящий режим, потому что просто нажимаешь кнопку «Стоп».
Не знаю,
и
на
все.
Мой взгляд, очень раздражающе, потому что в лучших, худших традициях телевидения
громкость
подскакивает. Да. Если ты там вечером сидишь, работаешь потихонечку, то домашний аж подскакивает. У меня собака начинает гавкать.
Или если ты в наушниках, то тоже еще.
Я как-то, поскольку я уже знаю, чего меня ждет там сзади, то я сижу, прицелившись на кнопку «Стоп».
То есть реклама, на самом деле, она... всегда все-таки представляете себя некоторое зло, да, и некоторый конфликт интересов рекламодателя, площадки и посетителя, он всегда есть.
Конечно, да.
И баланса, на мой взгляд, между рекламой, видео и ее стоимостью, ее количеством, тем, как ее размещать перед роликом, в ролике, после ролика, еще не найдено. То есть мне кажется, что это вот проблема, которая будет утрясаться в ближайшее достаточно долгое время, и при этом все равно очень долго еще телевидение в плане размещения видеорекламы будет оставаться намного более эффективным носителем, чем интернет.
Вы знаете, я тоже ходила послушать эту видеосекцию, потому что нам Радио Свобода тоже очень интересна идея видео, и мы тоже делаем какие-то попытки, mm-hmm. да, и так далее. И, естественно, как всякий новичок, мы оглядываемся на окружающих, смотрим, что делается в России, что делается на Западе. А такое ощущение, что шаблона какого-то, да, вот делай так, и будет хорошо, пока не существует, да, он только-только потихонечку начинает формироваться.
Ну, я могу сказать по собственному опыту, что снять хороший видеоролик сложно. Ну, качественный, чтобы от него...
Снять хорошую фотографию не менее сложно.
Ну, естественно, но фотографию сейчас так не рекламируют, что типа вот вы разместили фотографии, и вам теперь наступает счастье, и деньги польются рекой. Потому что, ну, это бред, да, это всем очевидный бред. То есть фотография есть или нет ее в тексте, она оживляет его, естественно, она приковывает внимание.
Она иногда несет
внимание.
Главную информацию, так тоже бывает.
Она приковывает
внимание.
Ну,
в общем,
видео — это очень специфический продукт, который требует достаточно высокого уровня подготовки для изготовления качественного продукта. И когда говорят, что журналист, у которого куча проблем с общим вообще образованием, бывает иногда у многих сейчас, когда говорят, что журналист, который, он еще фотографирует, он должен сейчас позвонить там в агентство, сообщить информацию, он еще снимет ролик качественно, сидя в толпе журналистов и записывая одновременно
это
на блокнот,
это
невозможно,
это, да.
Ну просто это невозможно. Соответственно, в плане медийного, ну, никак не получается, да, что, то есть для СМИ ролики, если у них есть какой-то качественный контент, да, на здоровье, это можно опубликовать, это дает дополнительную ценность, это уже достаточно давно практикуется, сайт спортивный Sports.ru постоянно выкладывает записи голов, например, забитых в чемпионате.
Ну, есть много способов употребить этот инструмент, и в частности, да, смотрите, что происходит.
Ну, контент профессиональный же получается.
Вот, тем не менее, да, вот смотрите, что происходит, да, вы, наверное, может быть, слышали, а может быть, нет, про что у нас тут творилось на Тверской в субботу.
Нет.
Да, не слышали. А я вот вам расскажу, что прошло шествие людей, протестующих против милицейского беспредела.
Их избили.
Нет, нет, нет. На этот раз они как-то умудрились
хорошо
всех перехитрить. Да. И отлично организовались. Потому что они заявили пикет, на который тут же налипли всякие люди. На Болотной площади, да, он был санкционирован, все нормально, все милиционеры, ОМОНовцы, все были там. А молодые люди собрались на Пушкинской. Угу. Их было там, судя по картинке, человек 150-200. И прошли по Тверской, не по тротуару, а вот прямо шествием по Тверской. От Пушкинской площади почти до Белорусского вокзала. Они там свернули где-то в районе улицы Александра Невского, что ли, с Тверской. Угу. Вот. Где-нибудь эту картинку можно увидеть? Только то, что сняли. Там была пара журналистов, да, участники этого события и так далее. В телевизоре нам ее не показывают по совершенно неинформационным, да, внецеховым причинам, по политическим. Меня там отдельно умилило, что агентство РИА Новости дало информацию. Видели это, да? 20 болельщиков пытались перейти улицу в неположенном месте, вызвано 3 автобуса ОМОНа. Я просто... Меня это отдельно вот это вот...
Ну, с точки зрения независимости информации, безусловно, это полезная штука, да, что ты можешь куда-то выложить, опубликовать, но, опять же, здесь особой новости нету, да, то есть раньше ты всегда мог опубликовать текст, фотографию,
сейчас можешь... А теперь ты можешь опубликовать видео. Картинку, и картинка для потребителей информации выглядит очень убедительно, гораздо убедительнее текст.
С этим я согласен.
И даже более убедительно, чем фотография.
С другой стороны, я всегда говорю, что на данный момент, еще в течение достаточно большого числа долгого времени, не будет телевидение иметь электорального пакета. То есть вот те, кто имеет доступ к телеящику, они имеют доступ к электорату, а те, кто не имеет доступ
важно
к телеящику...
Важно уловить вовремя тренд, да?
Они
а тренд,
тренд,
он не в пользу
ловят
телевидения,
когда
я
этот тренд уловят, все будет хорошо у них.
Ну, пока не в пользу, а телевидение ведь еще зависит от того, какое оно, на кого работает, конечно, какое указание, и потом по поводу качества, не всякое профессиональное телевидение иной раз сделает хорошее видео и хорошую картинку.
Ну да, так бывает.
Это тоже вполне такое закономерное, распространенное, вернее, явление.
Но это уже не совсем про бизнес, на самом деле. Ну, да. Это уже...
Это про тенденции. Мы, на самом деле, мне кажется, что это все-таки очень важная штука.
А какую рекламу, например, можно разместить вот в таком видео? То есть, вот, ну, то есть вот, если на сайте Коммерсанта взяли, разместили там рекламу автомобилей, ну, будем считать, что попали, потому что там, например...
Насколько я знаю, сайт, самый крупный видеохостинг мировой, там, YouTube, не знаю, правильно ли я понимаю, что он самый крупный, но один из самых, да, он до сих пор не прибыльный.
Ну, что значит, по-моему...
Ну, он прибыли не приносит.
По-моему, он как минимум в нуле сейчас. То есть он, может быть, не окупился, но, по-моему, он
нет,
в нуле.
Нет, не окупился.
Ну, может быть. Но его купили другие люди. Им, в общем-то, наверное, прибыль в целом не особо нужна.
Нет, я просто к тому, что... Просто некоторые реноме, что ли?
Я когда побыла на этой секции, где обсуждалось видео, там в том числе было, я очень быстренько сейчас, там было и два представителя телеканала. И по их репликам было очевидно, что они не очень понимают, зачем им нужно выходить в сеть, зачем им нужно выкладывать ролики. Забавно, что они при этом пользовались примерно такой же аргументацией, как 5-7 лет тому назад газетчики. Зачем нам сайт? Сейчас у них этого вопроса не существует, обратите внимание.
Я писал концепцию одному телеканалу развития всяких видеохостингов, и ее, в общем-то, не оплатили очень хорошо, то есть их, на самом деле, эта тема сейчас очень сильно интересует. Это было полгода
интересует,
назад.
Интересует, но пока такое впечатление,
ну,
что понимание...
Концепция есть, будем считать, интересующиеся есть, значит, есть и перспективы. На этом я вынужден призывать вас к завершению сегодняшней дискуссии. Спасибо. У нас в гостях был журналист и блогер Юрий Синодов. Программу «Радиоблог» вели Алексей Кузнецов и Екатерина Пархоменко. Всего доброго. До новых встреч на «Волнах свободы». Сегодня на «Волнах Радио Свобода» в 14.07 программа «Лицом к лицу». У нас в гостях заместитель председателя Комитета Совета Федерации по вопросам местного самоуправления, член комиссии Совета Федерации по естественным монополиям и, наконец, член Временной комиссии по Олимпиаде в Сочи Юрий Осинцев. Ведет программу Владимир Бабурин. Всего доброго. До новых встреч на «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Интерес к Ливии, который может стать еще более крупным игроком.
Оператор, по-видимому, был убит снарядом израильского танка. Момент выстрела был заснят им после...
Глава администрации Тамбова задержан в Москве сотрудниками милиции.
Я буду добиваться расследования в отношении людей, которые организовали вот эту недопустимую ситуацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный.